Александр Асмолов. Ушепти. Откровенный роман. Текст читает Сергей Уделов.
Жил маленький гном по кличке Гийом. Он в норке хранил бомбоньерку.
Глава первая. Гент. Сонный гравий едва прошуршал в ответ, когда широкие шины представительского лимузина нарушили его безмятежный покой, отчего машина в нерешительности остановилась у серого бордюрного камня небольшой парковки рядом с ресторанчиком, приютившимся на верхушке большого холма. Огромные блестящие фары, казалось, округлились еще больше, да так и застыли с выражением то ли удивления, то ли восхищения. И было отчего. Вид открывался великолепный. Почти отвесный склон холма к низу становился пологим и плавно спускался к небольшой речушке. Ее русло, словно стан восточной красавицы, томно изгибалось вокруг зеленого густого леса в низине. Раскрасневшееся солнце нависало над этой парой, увлеченной нежными объятиями, и не спешило уходить. А холм словно застыл от неожиданности, натолкнувшись на такую красоту. Да так и остался на этом месте, не в силах двинуться. Добавляя общую картину, он прикрыл свои склоны молодой травой до самой речки, берега которой узкой полоской светлого песка оттеняли ленивые воды красавицы, чей взгляд на закате стал темно-синим, с золотыми искорками. «Господи, красота-то какая!» — первой не выдержала молодая женщина. «Да...» Поддержали трое спутников, приехавших с ней. Но она уже никого не слышала. Прикрыв от удовольствия глаза и подавшись вперед, женщина приподняла подбородок, медленно вдыхая робкий аромат майских трав. В этом движении угадывался скрытый порыв романтической души, тоскующей в обличье деловой женщины. Еще час назад ее взгляд за строгими очками был сосредоточенным и серьезным. Над ровной переносицей то и дело мелькала маленькая вертикальная морщинка, а длинные пальцы изящных рук уверенно пробегали по клавиатуре ноутбука, отыскивая в недрах маленькой машинки нужную информацию. Женщина все время держалась в тени своей патронессы, обеспечивая той крепкие тылы. Первый день их короткой поездки на деловые переговоры в Бельгию прошел без единой оплошности. Все документы были правильно оформлены и появлялись под рукой у шефа в нужный момент без напоминания. Слайды на экране вовремя меняли друг друга, подтверждая сказанное докладчиком. А фраза, которую патронесса не смогла быстро перевести, негромко звучало из-за спины, выручая в трудную минуту. Сейчас все это осталось далеко позади, в прохладном конференц-зале солидной фирмы, пригласившей их. Осязаемая тишина мягко обволакивала все тело, убаюкивая и нашептывая что-то очень родное. Легкий ветерок коснулся ее коротко стриженных волос, унося усталость и нервное напряжение. Женщине вспомнилось, как она семилетней девочкой приехала с родителями на подмосковную дачу. Тогда конец мая выдался удивительно теплым. Разморенные жарким солнцем последние весенние дни, подобно их домашней собаке, кавказской овчарке Эльзе, уткнулись огромной мордой в пахучую траву, да так и застыли там. Пышные белоснежные головки одуванчиков вокруг вздрагивали от малейшего ветерка, и улетали в неведомое путешествие. Один из таких зонтиков угодил Эльзе в нос, та фыркнула и лениво перевалилась на бок. Она тяжело дышала, будто после погони в пору своей боевой молодости. Огромный влажный язык вывалился, готовый лизнуть в умилении и этот зеленый лук, и маленькую девочку на нем, и старика, возившегося у какой-то постройки, и вообще весь мир, так одуряюще пахнувший теплом, новой жизнью и добротой. Родители девочки переносили какие-то вещи старенького москвичонка, припаркованного около дороги. А она с любопытством разглядывала усатого дядечку, деловито возившегося, урождающейся на глазах печки. Он ловко выхватывал огромной ладонью кирпич из большой стопки, стоящей рядом, и укладывал его на нужное место. Затем подхватывал треугольным мастерком густой раствор, разведенный в старом корыце, и одним движением, ровным слоем, размазывал его поверх свежей кладки.
— А домовой будет? — лукаво поинтересовалась девчушка, заложив ладошки за спину.
— А как же?
— тот спрятал улыбку в щеточку седых жестких усов.
— Добрый?
— совершенно серьезно спросила малышка.
— Конечно.
— Откуда ты знаешь?
— Так ведь я с любовью печку вам кладу.
Он оглянулся и прищурился.
— Да и вы на злодеев не похожи. Отчего же ему злым быть?
— И по ночам не будет нас пугать.
— Если что не так, кликнешь меня.
Он глянул на девчушку серьезным взглядом.
— Макарыч я.
— Главное, чтобы не дымило.
Мамины руки нежно легли на щупленькие плечи дочери, и та радостно обхватила их ладошками.
— И это можете быть покойны.
Печник встал и слегка поклонился подошедшим родителям.
— Никто еще не жаловался.
— Вера, давай-ка не будем мешать мастеру.
Низкий голос отца как бы извинялся за бестактный вопрос.
— А чем это так пахнет? — не унималась хозяйка.
— Так я мяты в раствор накрошил.
Макарыч кивнул на старенькое корыто.
— Растопите зимой печку, и запах пойдет.
Он подмигнул девчушке.
— Будете меня вспоминать.
— Зачем?
— удивилась та.
— А мне там теплее будет.
Его морщинистые веки дрогнули, и желтоватые белки глаз с сеточкой красных прожилок устремились к голубому небу.
— Саша, пойдем!
— позвали ее. Молодая женщина вздрогнула, неохотно возвращаясь из воспоминаний в настоящее. Патронесса, сопровождаемая солидным джентльменом, уже заходила в небольшой одноэтажный дом, а на нее внимательно смотрели большие карие глаза. Их обладатель, высокий стройный помощник президента, пригласивший их компании, так и не отвел своего пристального взгляда, а лишь протянул ей руку. Она смущенно извинилась за свою задумчивость и, взяв мужчину под руку, пошла с ним по дорожке к входу. Хотя туфли были на невысоком каблуке, идти по гравию все же было неудобно, и она сильнее оперлась о руку спутника. Почувствовав это, он замедлил шаг, прижимая ее локоть к себе. Ей передалось это движение, и она едва улыбнулась, но не взглянула на сопровождающего. Они шли молча. В нависшей тишине гравий, понимающе шуршал под ногами, стараясь хоть чем-то заполнить затянувшуюся паузу.
— Вам понравился вид? —